Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Добрый светлый вечер. Сегодня с вами Анна Леонтьева. У нас в гостях Дарья Иванова и Ирина Меньшикова. Добрый вечер, девушки.
Здравствуйте.
Нам, мы обычно представляем своих гостей по их каким-то регалиям, но тут у нас очень необычная программа, потому что я пригласила девушек. Давайте сразу раскроем карты. Дарья Иванова — это моя дорогая дочь.
Привет.
Художница. И Ирина Меньшикова, главный режиссер Люберецкого театра «Кукол», а кроме того, дочь моей школьной подруги. А как родилась идея этой беседы? Ирина какое-то время назад, в один прекрасный, как говорят, день, позвонила мне, и буквально, как вот, собственно, идея принадлежит Ирине, сказала, что готова рассказать о своем, как это сказать, Ирин, состоянии, да, тревожного расстройства, и готова рассказать об этом миру.
То наверное, есть... даже не о состоянии, а о пути.
О пути.
И да, о Божьем промысле, о Божьей помощи на этом пути, и вот об этом основном.
Да, и какое-то время назад вышла моя книга, которую я считаю, что мы прожили вместе с моей дочерью Дашей. Она называется «Я верю, что тебе больно. Подростки в пограничных состояниях». Она, собственно, описывает наш долгий путь. В 2015 году моей дочери, дорогой, любимой, поставили грозный диагноз — клиническая депрессия. Это произошло после смерти ее отца, моего мужа. И мы очень долгое время не могли понять, что с Дашей. Она всю семью подбадривала и была таким стойким оловянным солдатиком, пока не сломалась, не легла лицом к стенке и больше не вставала практически. И я не знала, что с этим делать, я не понимала, что с ней происходит. Я действовала в формате «Танцы с бубнами», «А давай пойдем на какие-нибудь курсы», «А давай, папа же хотел бы, чтобы ты училась». Даже на тот момент было 18 лет, и учиться не представлялось возможным после трагедии вот этого состояния. Вот в книге, просто, которую Даша благословила меня, это очень откровенный рассказ, на самом деле, про наш путь. В книге мы рассказываем о том, я рассказываю, но мы проживаем с Дашей, как мы узнали слово «психиатр», которое нас очень пугало, как оказалось, что таблетки не самое страшное, что может случиться в твоей жизни. И Даша вспоминает первую прекрасную клинику, она называлась «Клиника пограничных состояний», как «Свет в конце тоннеля». И поэтому сегодня мы вот решили поднять эту тему – депрессия и тревожное расстройство. Да, Ирина?
Я даже помню, как я Дашу однажды навещала в этой клинике. Не знаю, помнит она
точно,
или нет.
Да, было.
Да, я
было.
Просто, да, очень всегда с таким трепетом отношусь к людям, которые находятся в той же ситуации, как и я. И когда я узнала про то, что Даша находится в клинике, я сразу поехала, чтобы, ну, просто ее поддержать, обнять, потому что самое важное — это чувствовать, что рядом с тобой есть такой же человек, как и ты, который готов тебя поддержать.
Да, я вообще думаю, что в любом сложной жизненной ситуации, там горе будь, или болезнь, или потеря, очень важно, чтобы рядом были люди, которые переживают что-то подобное, потому что они тебя понимают, больше никто тебя не понимает. И даже, к сожалению, зачастую тебя не понимают твои близкие, твои родители и так далее. Вот, я, наверное, хотела бы начать вот разговор о тревожном расстройстве. Ирин, я начну, наверное, с тебя. Хочу спросить тебя, вот в каком возрасте, как ты первый раз поняла, что то, что называется, с тобой что-то не так?
Наверное, это началось всё в школе, но в школе это было все не так страшно. Сильное обострение у меня случилось в 19 лет. Я тогда училась в институте и еще решила пойти в медучилище, то есть я взяла на такую на себя непростую нагрузку. Это была моя мечта — стать, ну, на тот момент фельдшером. И я себя, видимо, перегрузила или еще что-то, или это уже накопилось за все время. Но там мне стало совсем плохо. Я перестала есть, я стала бояться еды, и мое состояние становилось все хуже и хуже. Я ходила по врачам. Так очень часто бывает при тревожном расстройстве, что ты ходишь от одного врача к другому, ты
думаешь, анализы, да?
Да, что ты думаешь, что что-то с твоим здоровьем, а тебе говорят, что все хорошо. И тут совсем тупик. Я помню, как я от одного врача вышла и просто плакала, потому что мне не поставили никакой диагноз, что мне... Вот это самое страшное — находиться в неизвестности. И тогда у меня совсем стал плохой эмоциональный фон, я все время рыдала, и мама тоже не понимала, ну, может быть, она понимала, что происходит, но ей было непросто видеть меня в таком состоянии, я это понимаю. И в тот момент меня подхватил мой отец, мой папа, и он первым меня отвел к психиатру, вот. И с этого и начался мой путь, мое знакомство с психиатром, с психиатрией, с психиатрическими больницами. Это был такой очень тяжелый путь, но какое-то время я думала, что Господь меня за что-то наказывает так, а потом я поняла, что нет, на самом деле Он ведет меня к себе, Он меня вразумляет, Он меня направляет. И именно в психиатрической больнице, в областной, там было очень тяжело лежать, я первый раз осознанно прочитала Евангелие.
Ничего
То есть
себе.
Это был не урок в воскресной школе, не семейное чтение, а осознанное чтение взрослого человека. И именно там я поняла, что я православная. Что, потому что к тому моменту я увлекалась разными религиями, мне было все интересно. Вот. Но именно там я поняла, что я православная, что это моя вера, и что здесь я могу спастись и найти вот то самое умиротворение и спасение.
Это было такое внутреннее ощущение, да, что вот есть за что уцепиться, грубо говоря.
Это было такое осознанное, очень твердое решение. Тогда я поняла, для чего мне причащаться, для чего мне ходить в храм. Я поняла все, хотя меня мама с детства, да, она меня водила, там, с 5 лет меня каждый день причащали, и это было благословение нашего духовного отца. Вот. Но осознанность появилась именно лежа на больничной койке среди душевно больных.
Потрясающе. Я смотрела программу про депрессию и тревожное расстройство, где, ну, она называлась типа вот «Всё о депрессии». И она была очень смешная для меня уже на тот момент, хотя ничего смешного в этом нет. Но я уже много общалась со специалистами, прочитала какие-то книги, наблюдала за своей дочерью, и там присутствовала такая актриса, которая говорила: «Просто надо улыбаться». И я должна сказать, что депрессия, она имеет разные пути, да, к ней, да, и разные лица. То есть очень много людей, которые находятся в тяжелой ситуации, в тяжелой степени депрессии, лучезарно улыбаются. Лучезарно улыбаются. То есть вы не можете даже понять, вот, что с человеком происходит. И вот, собственно, Даша тоже, я помню твою улыбку уже. И хотела спросить тебя. Мне, на самом деле, я сегодня буду слегка косноязычна, потому что все-таки близкие люди, я волнуюсь. Вот. Но я хотела тебя спросить, вот когда мы первый раз попали и был поставлен вот этот диагноз, что ты почувствовала?
Наверное, тоже облегчение. Вот. Но у меня не было такой истории, как у Иры, что долго не могли понять, что случилось. У меня сразу меня повели к психологу, по-моему. Вот. Психолог сказал, что мне там к неврологу, невролог сказал, что мне к психиатру. Вот. И я как-то так...
Более короткий.
Да, все быстро... Ну, то есть на меня достаточно было посмотреть для того, чтобы понять, что вот... Я в глубокой клинической депрессии, но по многому потому, что в момент, когда мы пошли по врачам, состояние было уже запущено, вот. А так это, наверное, началось же, ну, я не знаю, с раннего детства. То есть я иногда мне кажется, что я не помню себя в вот молодой без вот этой вот тяжести на душе, и просто она постепенно становилась все тяжелее и тяжелее. Вот, и я даже помню, что я писала с сказки и рассказы, и все персонажи этих сказок были какие-то поломанные, какие-то худые, какие-то все сломанные, несчастные и очень отличались от окружающих, потому что именно так ты, наверное, себя чувствуешь вот в момент болезни, что ты какой-то вот не такой, что ты какой-то сломанный, какой-то маленький, несчастный, вот.
Ну вот когда ты же очень много рисовал в детстве, и ты чувствовал, что ты каким-то образом вырисовываешь из себя эти проблемы?
Да, я думаю, да, но, наверное, я больше выписывала это. Вот, я рисовать начала позже, чем оно началось. Потом, разумеется, и рисовала тоже. Вот, но у меня очень много сохранилось и текстов, и рисунков, и смотреть сейчас, думаешь, господи, какой мрак. Вот, это, наверное, как... А в остальном, наверное, это было не так заметно, вот, в повседневной жизни, что я как-то общалась с людьми, мы путешествовали, жили как-то какую-то даже счастливую жизнь, вот, и это было просто как таким фоном, который всегда с тобой, и поскольку это началось в раннем детстве, ты будто бы не помнишь ничего другого, ты не знаешь, что может быть даже по-другому, и ты воспринимаешь этот фон как само собой разумеющееся что-то, вот, и только в тот момент, когда он начинает давить сильнее и сильнее, ты понимаешь, что, наверное, что-то все-таки не так. Вот. И в этот момент уже и по врачам, и, ну, как это? Это уже как обострение же случилось после нашей семейной трагедии, после того, как вот у меня погиб отец, и брат старший потерял руку. Вот. И какое-то время после этого я так держалась. Вот, и чувствовала какую-то... Я чувствовала себя наименее пострадавшей стороной в всей этой истории, потому что мама потеряла мужа, вот, а брат потерял руку, а вот младший брат, который тоже... Он как будто меньше всех пробыл с отцом, а я так. Я вроде не потеряла конечности. Вот, и я вроде... Вот папа проводил меня в моё 18-летие. И вроде как я должна вот сейчас всех подбадривать, потому что пострадала меньше всех. И очень много тогда на себя взяла. И сломалась. Вот. И тогда мы уже пошли по врачам. И мне довольно быстро поставили диагноз. Вот. И оказывается, что вся вот эта тяжесть, которая была и которая впоследствии после лечения, я сейчас в ремиссии, вот, начала уходить, и оказывается, что это, типа, ну, это не норм, вот, что так не должно быть, и что можно вообще-то без этого.
Ну, я вообще как родитель должна сказать, что первый раз, когда мы шли к врачу, которого звали психиатр, самая большая надежда моя была на то, что сейчас мы придем, я покажу Дашу, и врач скажет: нет, это не наш пациент. И это была прям вот моя надежда, но врач сразу сказал: это наш пациент.
Ну, там, да, сложно было. Я была лысая еще.
Да, Даша побрилась нагло.
Да, визуально даже можно было.
Это нормально в таком состоянии.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что сегодня у нас в гостях Дарья Иванова и Ирина Меньшикова. Мы говорим о такой тяжелой теме, как депрессия и тревожное расстройство. Ирин, вот у меня к тебе такой вопрос. Вот на тот момент, как ты уже начала лечиться, да, тебя поддержал отец, вот что, какую помощь тебе нужно, необходимо было получить от близких, чтобы почувствовать себя крепче?
Вы знаете, я на тот момент была такой уязвимой, я даже не понимала, что мне нужна помощь на самом деле. Наверное, больше всего в тот момент мне не хватало мамы. Я видела, как ей больно, как она страдает от того, что видит меня под таблетками. Это было очень тяжело. Вот. И в эти моменты мы всегда отстранялись друг от друга. Вот, наверное, мне всегда не хватало мамы.
Но я должна...
Но сейчас у нас, да, если вот... Сейчас у нас с ней очень хорошее взаимопонимание, потому что я стала более такой осознанной, взрослой, и мы сейчас с ней все время вместе, все время рядышком, поэтому все восполнилось. И я ее как маму очень хорошо понимаю, почему она отстранялась и почему все так было. Вот. И вот я тоже сейчас копнула чуть-чуть поглубже вообще, с чего все началось. А, наверное, то, что я себя перегрузила, это был как уже такой механизм, который был запущен. А изначально все началось, самый такой момент, мой, в моем детстве самый переломный, это развод родителей. А, и вот он подтолкнул уже к тому, что шло дальше. Вот, потому что это и чувство страха, и чувство одиночества, и ты пытаешься поддержать маму. И вот, наверное, вот здесь был такой именно первый шаг. Вот. Но я принимаю эту ситуацию, и все так и должно было случиться. Господь не делает ничего случайно.
Ты сейчас общаешься с отцом?
А, да, мы общаемся, да.
Ну, просто сказал, что отец отвел тебя к врачам.
Да, поэтому... да, сейчас мы общаемся.
И у вас есть взаимопонимание, да?
Да. У меня сейчас и с папой хорошие отношения, и с мамой. Я их люблю очень сильно и считаю их самыми близкими людьми. И, кстати, общение с папой началось именно тогда. До этого момента я его не воспринимала, я его ненавидела. Он для меня был просто враг мира, потому что из-за него вот все разрушилось, все мое детство. А именно тогда мы пошли на примирение, и все стало совсем иначе.
Потрясающе. Можно я задам даже такой же вопрос? Я чувствую, что наша программа сейчас утонет просто в слезах. У нас у всех глаза на мокром месте. Ну, об этом говорить нелегко, но я хочу сказать, что вообще миссия, чтобы просто вы выдохнули, девушки, миссия нашей, не побоюсь этого слова, нашей беседы в том, что на самом деле очень многие, если не каждый, извините, второй, то каждый третий, как это, член экипажа «Земля» находится в состоянии какой-нибудь тревожности или каких-нибудь расстройств, да, и очень многие люди просто не видят вот этой вот радости, да, человек не может жить без радости, а есть некие химические процессы, да, и в то же время вот есть какие-то духовные процессы, и, наверное, Даша, я тоже хотела тебя спросить, какая поддержка на тот момент тебе была нужна?
Я в тот момент была в таком истерическом состоянии, что я не думаю, что как это, что мне можно было оказать какую-то поддержку вот так вот, чтобы
да,
я ее взяла.
Да, я Дашу поддерживаю.
Да, потому что
ты
я
не
была...
понимаешь вообще, что тебе надо. Тебе просто хочется
абсолютно
избавиться от этого состояния.
Да, ты как
уже потом ты ждешь поддержку.
В истерике. Ты царапаешься. Вот я была достаточно еще агрессивная. Я защищалась от всех, потому что было очень плохо и была вот эта потребность себя как-то от всех защитить. И ты, ну, во-первых, не веришь, что тебе кто-то может помочь, потому что ты как-то в этом всем тонешь, и ты в этом всем один, и тебе очень сложно представить, что кто-то пришел и что-то там сделал, и тебе стало легче. Вот. И ты, ну, отталкиваешь от себя людей. Вот. Еще отталкиваешь их от себя по той причине, что, ну, лично в моем случае, что, опять же, я расценивала себя как самую наименее пострадавшую сторону, и мне казалось, что я вот этим своим страданием сейчас потяну вниз всю семью. Вот, что если я не могу... Уже можно плакать, да? Вот, что если я не могу...
Уже нужно.
Улыбаться, если я не могу помогать, то мне нужно устранить себя. Вот, не... В тот момент еще не было как желание устранить себя физически, а просто устранить себя из семьи. И я ушла из дома тогда и жила там по друзьям какое-то время. Вот. И единственное, что тогда можно было сделать, это просто меня ловить и тащить, лечить. Я бы сопротивлялась, и я и сопротивлялась. Собственно, так оно почти произошло, что меня выцепил уже мой друг, когда я там уже совсем дошла до какой-то крайней точки, уже лысая, уже очень худая.
И... Обритая, скажем так.
Да,
обритая.
Ну и, в общем, представляла собой достаточно жалкое зрелище. Вот, меня выловили и просто притащили домой. И я была такая обессиленная, уже и столько боролась, и столько отталкивала от себя людей, что у меня уже не было сил этим всем заниматься. И я помню, что мы с тобой сели на кухне, и ты спросила меня, ну, рассказывай. Что и я просто честно все рассказала, что происходило, и как я себя чувствую, и что дальше уже никак. Вот. И после этого мы с тобой пошли по врачам. Вот. И я просто следовала за тобой. И, наверное, как это, единственный вариант вот поддержки, который был в этот момент возможен, это вот показать меня, да, найти за меня, вот, потому что у тебя нету возможности это сделать самому. Найти мне хороших специалистов, поводить меня, отвозить меня туда, потому что невозможно доехать до туда самой. Вот, и ты везде была со мной и сопровождала меня. И вот, наверное, это единственное... вариант помощи. Того, да, как мне можно было помочь в тот момент.
Ну, я очень хорошо понимаю Иринину маму, потому что пока ты еще не вошел вглубь ситуации, а ты не сразу как бы туда входишь, да, ты смотришь на своего ребенка, который там побритый, злой, зеленый, не знаю, куда-то уходит и оставляет грязную посуду. И ты думаешь, что просто он очень, ну, не знаю, у тебя какие-то первые мысли, ну, что за эгоизм такой, да, ну, что же он не понимает, что всем плохо, и надо что-то такое вот. Но на самом деле все эти признаки – это не что иное, как очень громкий крик о помощи. Он такой не читается, как вот, помоги мне. Он читается, наоборот, как отторжение, да, то есть близкий человек начинает тебя выгонять из комнаты, закрывает за собой дверь, и что там происходит за этой дверью, ты не понимаешь, но при этом это очень громкий крик о помощи. И, знаете, наверное, ни для кого не секрет, что вот люди верующие часто впадают в другую крайность, что надо крепко помолиться, а таблетки – это все,
да,
сказать, да. Да, и я, наверное, тоже как-то в этой крайности пребывала. Вот, услышала я профессора Василия Калиду, доктора медицинских наук, как раз специалист психиатрии, он сказал следующую фразу. Он сказал, да, бесы изгоняются постом и молитвой. Если пост и молитва не помогают, пейте таблеточки. Ирина, вот к тебе,
вот,
наверное,
я, да,
первый
хотела
вопрос.
Бы как раз, это очень актуально для меня. У меня... Начну с того, что я еще мама моей дочке, вот скоро 3 годика, а я ее считаю своим таким небольшим, а огромным подарком Господа, потому что это очень повлияло на мое состояние, на мое мировоззрение, отношение к болезни вообще, материнство. Потому что материнство — это трансформация полностью. И да, когда я была беременна, меня не беспокоило вообще ничего. У меня не было тревожности, ни панических атак. Я себе говорю, надо быть хронически беременной. Это было просто самое лучшее время. А когда родилась дочка, на второй день у меня случилась паническая атака. Очень сильная. Видимо, гормоны, видимо, то, что я не спала. Мне стало страшно, что все вернулось. Я-то думала, все, да, что я исцелилась, но нет. И после этого у меня снова появилась тревожность, панические атаки, но я себе запрещала пить лекарства. То есть я себе говорила, если я их год уже не пью, я не должна их начинать пить, я сильная, вот это вот у меня главное, я сильная, я вот сейчас, я смогу. Вот, я год кормила дочку грудью, и это был тоже такой принцип, что я должна, я не должна помешать этому своими лекарствами, это вот тогда я эгоистка буду, что если помешаю. И вот я такой титан, который пытается все это преодолеть, а становится все хуже, 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 потому что вот если ты только почувствовал, что тебе стало плохо, надо сразу что-то с этим делать. И когда дочке было уже 1,5 года, мое состояние стало совсем плохим. Я ходила в храм каждое воскресенье. Ну, я дочку причащаю каждое воскресенье, вот. И сама причащалась. И молилась, и все это стало переходить в какое-то, знаете, такое состояние навязчивости, что я, значит, плохо молюсь, а значит, недостаточно близка к Богу. И в какой-то момент я уже не могла просто вставать с кровати, потому что сейчас опять будет день тревоги. А это очень выматывающее состояние. И ты целый день ходишь, смотришь на часы и думаешь, когда этот день закончится.
Ничего себе.
И все это стало уже таким, потому что я считаю, что психическое состояние, оно очень связано с нашим духовным состоянием. Я не отрицаю здесь вмешательство бесовского, наших каких-то страстей. И уже под конец мне стали закрадываться такие мысли, что а вдруг Бога нет? А вдруг вот я навсегда в этом состоянии? А вообще зачем я все это делаю? То есть уже я поняла, так, это мысли от лукавого. Что-то я вообще не в ту сторону иду. И я поняла, что мне просто надо смириться и начать пить лекарства. Зачем я строю себя какого-то супергероя? Ради чего? И я начала пить лекарства. Это был очень для меня такой тяжелый шаг, потому что я хотела... А, еще на тот момент я ходила к разным психотерапевтам, хотела все решить психотерапией. Но тоже скажу, пока не решится вопрос с таблетками, пока ты их не выйдешь на стабильный фон, никакая психотерапия тебе не поможет. Вот. Я стала пить таблетки, и вот мне лучше, лучше, лучше. Я понимаю, ради чего было это все? Господу не нужна была такая моя жертва, вот мученическая. Она не оправдана ничем. И лучше я буду пить таблетки, но буду здоровой мамой, радоваться жизни. Я помню, когда вот после этого, получается, полтора года у меня все длилось, просто без выходных. И когда я стала смотреть на людей, думаю, ой, как радостно, я тоже такая счастливая, как они, потому что ты, когда ходишь в своем состоянии тревожном, я смотрю на людей и думаю, как они так улыбаются? Вот, а как они не тревожатся ни о чем? Неужели у них сейчас там нет никакого там тревожного вопроса? Ну, и когда ты начинаешь радоваться жизни, просто видеть ее...
Присоединяешься к ним, да?
И, ох, как все хорошо! И ты по-другому смотришь на ребенка более радостно. И какая-то пелена спадает, и ты стоишь в храме не вот в этом состоянии, что... Я начала о другом молиться даже, о своих близких, о том, что вообще меня окружает, а не только зацикленность была на себе. Вот. Поэтому пить таблетки очень важно. И мне, конечно, честно скажу, мне хочется в какой-то момент снова перестать их пить, потому что я очень хочу еще детей, очень хочу, потому что материнство, оно спасает. Но, понимаю, еще не время, еще надо пока лечиться.
Потрясающе. Передо мной сидят две очень красивые девушки, Дарья Иванова и Ирина Меньшикова, моя дочь и дочь моей школьной подруги, и рассказывают о таких тяжелых состояниях, которые, в общем, и люди покрепче, и не такие хрупкие, наверное, не хотели бы попасть. С вами Анна Леонтьева. Мы продолжим этот разговор через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Сегодня с вами Анна Леонтьева. У меня в гостях... Давайте говорить откровенно, моя дочь Дарья Иванова и Ирина Меньшикова. Дарья художник, Ирина главный режиссер Люберецкого театра «Кукол». Говорим мы о депрессии и тревожных состояниях. Даша, вот я, наверное, теперь тебя хочу спросить. Хорошо, то, что называется медикаментозной терапией, это действительно, видимо, в какой-то момент нужно. Но я помню, как вот мы пошли к очень сильному психологу, нет, он, наверное, называется психотерапевт, да, правильно? Mm-hmm. Теперь наши дети знают гораздо больше, чем мы, вот этой всей терминологии психологической. И этот рассказ для того, чтобы, поскольку очень сложно найти правильного, нужного тебе человека, который бы действительно помогал тебе. Mm-hmm. Находишься ты на терапии медикаментозной или нет. И вот для меня, я могу ошибаться, но для меня критерием того, что ты пошел к правильному специалисту, это значит, что тебе сразу становится лучше. Мы с Дашей пошли к психотерапевту, когда был тяжелый такой вот эпизод, когда снова моя девочка легла лицом к стене, и я помню, как я буквально как-то дотащила девушку до подъезда, говорит, ты на третий этаж поднимешься, и обратно Даша вышла уже своими ногами. То есть для меня это был, ну, показатель. Может быть, кому-то это просто будет полезно, что вот не годами ты ходишь и что-то там обсуждаешь, да, а тебе должно стать сразу хорошо. Да, так же, как, в общем-то, я очень советую родителям тоже подумать об их психологическом состоянии, когда вот дети, так сказать, попадают в такие ситуации, то, наверное, нужно надеть на себя маску тоже, а, как говорят, и немножко раньше, чем на ребенка. Вот, Даш, хотела тебя спросить, вот когда ты была в клинике, к тебе приходило много людей, и тебя навещало какое-то такое количество людей, что врач уже сказал: Даша, сжалься надо мной, я не могу с ними со всеми. Они все проходили через врача, который, ну, как бы, проверял их как-то на пригодность к беседе. Вот. И что для тебя был вот этот период, когда люди к тебе обернулись?
Ой, это было совершенно удивительное время, потому что это была моя первая клиника. Я лежала там, по-моему, 2 месяца, сколько-то. И я тогда, собственно, начала пить таблетки и вела блог, где я просто рассказывала о том, что происходит, фотографировала фрукты, цветы, там был садик, в котором можно было гулять. И это была такая замечательная клиника, я не помню, пограничных состояний, да, на Щукинской, которая, к сожалению, сейчас закрыта.
Да, ее расформировали.
И там очень были какие-то хорошие правила, потому что можно было гулять, без сопровождения санитарок можно было иметь телефон, сидеть в социальных сетях, и много людей приезжали, собственно. Люди видели, что я пощу в социальной сети о том, как я там живу, и начали спрашивать, можно ли приехать навестить. И я всегда соглашалась, потому что я в таком состоянии была интересным, что я вот в такой агонии болезненной находилась, вот этот год до клиники, что когда я туда легла и начала пить таблетки, я впервые за очень долгое время просто слушала тишину в голове. У меня не было никаких мыслей. Мне очень много тогда давали таблеток первое время, потом дозу уменьшили, но вот первое время меня прям глушили все, что происходит, потому что там уже очень разрушительные, агрессивные были мысли. И я просто не могла поверить в то, что может быть так тихо, и в том, что можно ни о чем не думать, и просто как это... Я плыла просто в пространстве и находилась в немножечко блаженном даже состоянии. Вот, не знаю, Ира помнит меня в тот момент.
Да, я очень запомнила этот приезд к Даше. Я приехала, там поднялась на этот этаж, сидит Даша и много еще людей. Видимо, это были ее друзья. И они все молчат, и Даша молчит, а я еще не знала, что это друзья. Я к ней подсаживаюсь, думаю, она молчит, видимо, не может говорить, ей так плохо. И я ее пытаюсь расшевелить как-то, что-то сказать. А оказывается, они в молчанку играли. Я так глупо выглядела в этот момент. Но это был радостный момент. Если играет, значит весело, значит настроение улучшается. Но мне было страшно в этот момент.
Так, напомнишь мне вопрос, пожалуйста.
Да, я вот хотела тебя спросить о том, вот когда к тебе приходили люди в клинику, как это ощущалось?
Ой, да. Я вот как раз в момент вот этого вот тишины, в момент спокойствия внутреннего, начали приезжать люди, и мне привозили какие-то цветы, фрукты, какие-то открытки. Я помню, мне подарили с персонажем мультфильма какую-то открытку, я расплакалась просто от благодарности. То есть я впервые за долгое время оказалась способна испытывать благодарность. А мне кажется, это одно из таких ключевых, в принципе, эмоций счастья. Вот, это иметь возможность быть благодарным за то, что происходит, потому что я была лишена этой возможности достаточно долгое время, когда ты находишься вот в этой, вот в этом болоте, и в этой тьме ты не чувствуешь благодарности, ты, ну, чувствуешь боль. А в тот момент это просто был такой шок, что вокруг собрались люди, и люди мне как-то пытаются сделать для меня что-то хорошее, и привозят мне... У меня вся палата была заставлена этими цветами, они все божественно совершенно пахли, ну, и это просто, не знаю, совершенно неописуемое состояние благодарности, и вот, наверное... Сложно говорить о счастье в тот момент, потому что все-таки было очень химическое такое примесь к этому всему, потому что ты очень много, да, но это было самое близкое к счастью за очень долгое время, что я вообще ощущала. Вот, и это совершенно крышесносно все было.
Я хотела поговорить с вами о такой важной теме, как вот, как же это сказать, путешествие навстречу друг другу. Потому что, ну, здорово, что у вас попались хорошие врачи, и что у вас много хороших друзей. Но вот внутри семьи вот эта поддержка, которая, наверное, очень важна, и которая в какой-то момент, может быть, по каким-то причинам незнания родителей, непонимания ситуации, не умение вести себя в этих ситуациях, она, может быть, тоже очень нужна. Вот помните вы вот тот момент, когда вы поняли, что вы идете навстречу друг другу?
Вы знаете, мне кажется, я пошла навстречу к маме, а она ко мне. Мы очень сблизились, именно когда я забеременела. И я считаю, потому что я тогда повзрослела. Ответственность, она очень меняет человека. Особенно ответственность за жизнь другого человека. И, наверное, в этот момент я вообще поняла маму. Вообще каждый ее поступок, все, я все поняла про свою маму. Я ее безумно полюбила, я ее всегда любила, но здесь вот именно очень сильно. И, наверное, мы тогда сблизились. Но я не могу сказать, что это помогло там или что-то еще, именно мое состояние. И вообще, вот если говорить про то время, когда я лежала в больницах, а я лежала в них очень много, очень разных. И когда я приехала к Даше, увидела условия, в которых она лежит, я думаю, вот это счастливый человек! Это очень странно так подумать, да, будучи, ну вот, в таком состоянии. Но думаю, ну здесь ей хоть комфортно, хоть хорошо, потому что там, где лежала я, там не было телефонов. Там было все очень строго, там были надзорные палаты.
Я потом тоже в таком месте
вот,
полежала.
Да, и что... я там лежала месяцами. И, вы знаете, вот то, я немного увела тему, но очень хочется про это сказать. Вот Даша сказала, научилась благодарности. И это так чудесно звучит, что вот этот опыт, он чему-то всегда учит. А меня он еще научил тому, что мы все разные. Потому что ты лежишь там... среди таких людей, которые совсем другие. Но когда ты там лежишь, ты этого не замечаешь. И я помню, сидела за столом, плакала, ела, пыталась есть. И ко мне подходит женщина и говорит мне, а что ты плачешь? Я говорю, да вот, я тут в психушке лежу. Она мне так и говорит, это просто больница. Мы просто болеем. Мы вот просто лечимся. И меня так это прям не вдохновило, а облегчило мое состояние. Я думаю, это же правда, мы же просто болеем. Это просто болезнь. И это... Вот я сейчас не люблю все эти выражения. Психушка, психи. Это психиатрическая больница. Мы лечимся, исцеляемся. Поэтому я стала иначе смотреть на людей, на ситуации, в которых они оказываются. Я стала более, ну, больше принимать другую боль. Вот, наверное, так.
Потрясающе.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что сегодня с вами Дарья Иванова, Ирина Меньшикова, девушки, которые согласились прийти на нашу программу, поговорить о самом болезненном, что вот есть в жизни, о депрессии и тревожных расстройствах. Хотела, знаешь, еще о чем поговорить. Вот у меня на программе была замечательная матушка, ее зовут Елена Триандафилова. Она написала книгу
«Радость прощения». И в слове «прощение» матушка такая тоже работает психологом, в слове «прощение» она нашла очень много, как это сказать, живительной силы для психики. И как шутят наши замечательные психологи, как бы ты себя ни вел, ребенку все равно найдется, что рассказать у психотерапевта.
Да, и я вот... люблю это выражение, потому что я все время, когда воспитываю дочку, думаю, главное не нанести психологическую травму. Это главное. Но я понимаю, нет, не всегда, честно сказать. Но я это себе поставила целью, и на самом деле это плохая цель. Ты очень напрягаешь себя неправильно. И ребенка этим самым напрягаешь. Поэтому надо довериться своему материнству и идти вот по течению. Не надо себя вот делать из себя эту идеальную маму, что у меня вот... Почему я не пила лекарства? Потому что я себе говорила, я же мама.
Я же мать.
Да, я не должна. Вот ребенок узнает, что вот я пью такие лекарства, она от меня отвернется, откажется. Да, я вот такая мама. Ну и что? Я самая чудесная мама, несмотря на все.
Здорово. Ну вот продолжу эту линию про прощение, да. На самом деле родители тоже, когда дети часто приходят к ним со своими претензиями, со своими счетами, которые они накопили, которых, на которые им указал их психолог, помог расковырять, понимаете, вот эти вот проблемы. И дети приходят к родителям, и родители не знают, что сказать, потому что это шок, потому что они же родители, особенно это, наверное, касается верующих людей, которые еще ну, знают, что их надо почитать, отца и мать и так далее, да. И очень часто родители выбирают такую тактику, они начинают говорить, ну, и это правда, дорогой мой сын, дорогая моя дочь, но ведь моя мама тоже нанесла мне в свое время психологические травмы. И получается, что вот этот круг непрощения, он как бы размыкается, да, и он не заканчивается. И вот такое есть ощущение, вот Даша меня поправит, если я не права, что в какой-то момент этот круг должен просто закрыться на ком-то. Кто-то должен сказать это волшебное слово «прости». Даша, расскажи, пожалуйста, вот что ты об этом думаешь?
Да. Прощение действительно очень освобождающее чувство, но для того, чтобы, в принципе, до прощения дойти, обязательно нужно понять, что ты злишься. Вот. То есть невозможно простить, если ты не можешь вот осознать, чего ты прощаешь. Вот. И у меня это происходило, то есть я, у всех по-разному, наверное, оно происходит, у меня это происходило через злость. Я очень злилась, когда вот у меня появилась энергия на то, чтобы как-то осознавать вообще, что там, кто делал со мной неправильно, где нужно было поступить по-другому. Я вот, ну, в первую очередь по отношению, конечно, к родителям это все идет. И я пришла к тебе, и я прям очень жестоко тогда, наверное, говорила. Я говорила, что вот это ты делала не так, а вот здесь вот нужно было сделать, а почему вот здесь ты сделала вот так, а не вот так? И я, ну, со свойственной мне эмоциональностью это всегда делаю, и я вывалила это на тебя, и я была готова к войне, потому что вот в моменты мои критические, тогда еще до всех этих клиник, до лечения, мы с тобой много воевали и спорили, и ты тоже там сопротивлялась моим обвинениям, у нас такая прям битва была, и я пришла к тебе с войной. Вот. Я помню, что это тоже происходило на кухне, и я очень удивилась, когда ты просто внезапно признала, что да, я могла сделать по-другому. Вот, я здесь вот сделала неправильно, и вот это я тоже, и прости меня. И ты вместо того, чтобы ответить огнем вот на этот мой огонь, ты вдруг потушила его, вот, и просто признала, что да. И вот в момент, когда ты признала, что ты человек, и что ты совершала ошибки, и что я имею право злиться, в этот момент злость начала уходить, вот, и растворяться, и появилась вот какой-то воздух внутри, и возможность для прощения, и как-то вот мирного дальше общения.
Тут уже я начинаю рыдать, мы так по очереди. Вы знаете, вообще это очень для родителей какой-то дико болевой момент, когда ребенок рассказывает, что он сделал не так, где он сделал больно, где он там нанес ту самую травму. И я помню, как это происходило. Мы жили еще в Москве, и я вышла на следующий день на улицу, и я понимала, что у меня даже нет сил вернуться в ту квартиру, где, вот, где лежат все эти тяжелые слова, и где, по сути, я думала, ну что ж, я такая плохая мать, что же мне теперь делать-то, как мне теперь жить-то дальше с этим? И в то же время я очень боялась далеко отходить от квартиры, потому что Даша осталась одна, она была в таком достаточно тяжелом состоянии. И я помню, что какой-то... Да, и друзья как раз позвали меня посидеть с ними. Я подумала, что я сейчас отогреюсь от этого всего, и всем нажалуюсь, и вообще как-то вот уйду. И я подумала, ну, Даша там одна, и в каком она состоянии. И тут пришла очень хорошая идея, она очень простая. Я перевела Даше денег и сказала... Сходи, купи себе что-нибудь красивое. Ни одна женщина не откажется от такого предложения, в каком бы состоянии она ни находилась. Вот, и да, я, для меня было огромное счастье. Вот, дорогие радиослушатели, очень откровенно мы сегодня разговариваем. Для меня было огромное счастье, когда через какое-то время, в тот же день, да, вечером поздно, по-моему, мы встретились с Дашей и просто обнялись. И это было какое-то, знаете, для меня был, ну, это просто был вот, ну, это катарсис. Это вот такое было какое-то соединение, и это такая была гора с плеч. Вот, поэтому, дорогие родители, не бойтесь, когда дети выставляют счета, это не значит, что они вас ненавидят, хотя они в этот момент могут вас ненавидеть.
А можно я тоже на эту тему немножко скажу?
Конечно, нужно.
Вот со всеми психологами, с которыми я работала, они всегда лезли куда? В детство, потому что все проблемы из детства. А мне это в один момент так надоело. Все время пытались мне сказать, что моя мама плохая. Что вот она тут тебе навредила, тут тебе навредила. И мне это просто надоело. Я думаю, ну неужели мама правда столько мне сделала? Или вот, вот зачем она это делала? Я годы размышляла над этим вопросом. И вот опять же таки, став, наверное, взрослым человеком, и мне не нужно, чтобы она мне говорила «прости». Я сейчас понимаю, что она все делала так, как могла делать. Она не могла иначе. И даже если я буду злиться, ругаться, я уже не изменю того прошлого. И мне кажется, для меня стало важнее принятие всего, что было. И еще было ведь всегда больше хорошего. Просто акцент всегда ставим на плохом.
Ну, конечно.
А хорошее, оно так же, как какие-то... Какой-то божий промысел в нашей жизни. Мы забираем себе какие-то свои... Что это мы молодцы, еще что-то. И гневим Бога. Вот с родителями, мне кажется, так же. Мама делала так, как могла делать, так, как в тот момент это должно было быть. И я просто приняла ее. И вот это меня облегчило, что, наверное, я вернулась к той абсолютной любви, которая у меня была в детстве. И сейчас мы можем с мамой ссориться, там, она что-нибудь говорит, что я не так воспитываю Агню, еще что-нибудь. И я вот как зверь иногда думаю, сейчас я маме отвечу, а потом думаю, а зачем? Это же все равно моя мама. Она мне плохого ничего не хочет. Ну вот так она это выражает. И вот, вот это мне помогло, наверное, принять и абсолютная любовь. Слово «прости» в данном случае мне не надо.
Не нужно
мне
было.
Вот этого хватило. Мне кажется, это моя ответственность, мои чувства, мои эмоции, и я должна с ними разбираться. Если когда-то мама посчитает что-то мне сказать по этому поводу, я буду рада, но это не главное для меня.
Потрясающе. Очень мудро. Хотела спросить напоследок. Беседа пролетела очень быстро. Вот задать вам последний вопрос. Дело в том, что, с одной стороны, в состояниях каких-то обострений, да, тревожности или депрессии, очень сложно системно чем-то заниматься, учиться, трудиться, и очень часто, наверное, и не нужно себя заставлять это делать. С другой стороны, какие-то занятия могут помочь. Вот я обеих девушек хочу спросить, что вы об этом думаете?
Для меня труд в состоянии вот активной болезни совершенно невозможная история. То есть это у меня нет ситуации, что как-то труд лечит или труд помогает. Труд, в принципе, для меня невозможен. Потому что, чтобы стало легче мне, мне нужно очень концентрироваться на телесных ощущениях, на каких-то вот эмоциональных. Мне очень много нужно гулять, очень много вот обрабатывать информацию и хвалить себя за то, что я там, не знаю, зубы почистила с утра. Вот, что
я, герой.
Да, кровать заправила, это вот уже, если совсем молодец. И вот за такие вещи ты себя хвалишь, и если в этот момент пытаться что-то активно делать, то начинаешь ужасно себя винить за то, что не получается. А оно в моем случае не получается в 99% случаев, потому что нет энергии, нет вот этой вот какой-то. Вот. И в то же время, когда ты уже это все переработал, это очень хорошо идет в творчество, это очень хорошо выходит, вот этой яркой эмоции, ее очень хорошо рисовать, ее очень хорошо писать, но это происходит только после того, как ты ее обработал, не в момент кризиса.
То есть себя надо просто немножко пожалеть и отпустить.
Пожалеть, да, походить, позаботиться о себе как-то вот.
Ирин.
А у меня вот наоборот. Вот когда у меня есть каждый день определенное дело, встать, пойти на работу, выполнить там задачи, которые ты там себе поставил, даже если вот пока я была в декрете, я набрала себе еще работы, но это было не что-то такое маниакальное, это было очень разумное. То есть я понимала, если у меня есть дело, то не то, что я нужна сейчас, мне некогда тревожиться.
Mm-hmm.
И вот эти вот какие-то регулярные дела, очень хорошо график дня для людей с тревожным расстройством и постоянное дело. Вот вплоть до того, что я должна сегодня убрать квартиру. И хочешь ты, не хочешь, тебе надо себя немного переламывать. Это очень важно. Может быть, многие люди с другими расстройствами со мной поспорят, но при тревожно-фобическом расстройстве нельзя лежать на кровати. И как мне очень нравится психолог Авдеев, Дмитрий Авдеев, и он первое, что говорит вообще духовные отцы, нельзя сослагаться с мыслью. А это когда свободное время, ты ее принимаешь, начинаешь рассуждать, начинаешь ей разрешать быть главнее тебя или главнее того дела, которым тебе надо заняться. Поэтому какое-то определенное дело, оно очень важно. Особенно вот я режиссер, и мне Бог дал просто идеальную работу, потому что я не сижу статично на месте, я все время в мыслительном процессе, так что слава Богу за то, что я режиссер и все время активно работаю. Это меня очень спасает от моего состояния.
Потрясающе. Я хочу сказать, что в сегодняшней беседе, конечно, мы не смогли обсудить все тонкости и занырнуть в какие-то глубины. Но я уверена, что поскольку мы видим, вот мы разговариваем с людьми, которые прошли тяжелые ситуации, но теми, которые вырастили крылья. Вот передо мной сидят две красивые, жизнерадостные девушки, которые живут годами в состоянии депрессии, тревожности, как это,
фобическое расстройство. Расстройство.
Да, и на самом деле я надеюсь, что из этого разговора можно будет понять, что людям, которые еще не вырастили крылья и еще находятся в какой-то вот такой яме, можно будет понять, что все равно можно добыть в этой жизни радость, без которой невозможно жить человеку, и что, несмотря ни на какие трудности, Бог как-то поможет добыть. Может быть, это будут какие-то хорошие врачи, может быть, это будут хорошие мысли, может быть, это будут близкие, которые наконец-то поймут, что с вами, и протянут
руку.
Главное,
что хочется сказать еще, что на этом пути очень часто хочется уйти от Бога. Ты перестаешь в Него верить. И вот главное — не отходить от Бога, потому что только Он поможет, и найти этого врача, и те таблетки. Только он тебя ведет на этом пути, и ничего плохого не случится, если ты с ним.
Спасибо вам большое. Вы просто герои, девушки. Спасибо. Напомню, что сегодня с вами была Анна Леонтьева. У нас в гостях моя дочь Дарья Иванова, художник, и Ирина Меньшикова, главный режиссер Люберецкого театра «Кукол». Спасибо за откровенный и очень глубокий разговор.
Спасибо.
Спасибо вам.
Светлый вечер. На радио «Вера».